Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. В нашей сегодняшней программе мы традиционно хотим предложить вашему вниманию одну из евангельских притч, содержащихся в важнейшей книге Святой Православной Церкви в Святом Евангелии. Также мы ответим на вопросы, поступающие от вас, дорогие телезрители, в наш адрес. А начнем мы нашу сегодняшнюю программу с рассказа о Кирилло-Белозерском монастыре, крупнейшем монастыре Вологодской епархии и Русского Севера. Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский, прославил Бога великими чудесами и подвигами и основал обитель, великую в прошлом и славную и поныне. И рассказать о современной жизни Кирилла Белоезерского монастыря мы попросили наместника этого монастыря, игумена Игнатия.
Богослужения проходят в основном почти всегда вот в этом храме, в котором мы сейчас находимся, храм преподобного Кирилла, который является также таким пределом Успенского собора, который вот за нами. Здесь находится главная святыня монастыря, мощи основателя преподобного Кирилла. Они почивают под спудом, как и большинство святынь вот в нашей Вологодской епархии. И здесь установлена рака, вот, которая, это новая рака, взамен разрушенной в годы революции. Ну, воспроизводится вот такая точная, ну, насколько это возможно, копия той раки, которая была пожертвована здесь в 17 веке царствования Алексея Михайловича, царя. Вот, и вот такая копия сделана. И здесь мы проводим богослужение. Пока еще не каждый день, где-то 3-4 раза в неделю. Суббота, воскресенье, всегда литургия, праздники еще. И это все продолжается, начиная с 98 года, когда монастырь был часть Кирилло-Белозерского монастыря, которая называется Малый Иоанновский или Горний монастырь, была передана Русской Православной Церкви и был открыт по решению Священного Синода, благословению, был открыт монастырь. И, конечно, это все происходит в таких условиях, скажем так, не очень благоприятных для монашеской жизни. То есть здесь такой поток туристов большой, конечно же, но нас укрепляет в этом, видимо, молитвы преподобного Кирилла, потому что, конечно, место очень отличается от того, что было здесь при основании обители. Но, несмотря на все это, такая жизнь монашеская продолжается. Братья, хотя их сейчас и немного, но, в общем-то, вначале был всего один иеромонах, отец Кирилл был первый здесь наместником монастыря. Сейчас уже семеро братьев. И вот думаю, что все равно их число будет возрастать. И значение монастыря тоже оно будет возрастать, потому что все это дает, в общем-то, молитва. И в то время, когда передавался монастырь, здесь в основном-то все воспринималось как музейные объекты. Сейчас уже эта ситуация постепенно меняется. Здесь все-таки многие узнают, что здесь все-таки прежде всего это был монастырь. И музей, хотя он и имеет такое материальное более весомое значение, но все-таки он имеет какое-то... Его функция такая второстепенная. Главное – это вот молитва. И также каждый год мы совершаем крестный ход вокруг обители. И, ну, вообще-то в течение года бывают так периодически какие-то крестные ходы. Но главное – это, конечно, 22 июня, День памяти преподобного Кирилла. Всегда его возглавляет владыка Максимилиан. Это крестный ход. Ходим вокруг всей обители, совершается освящение воды на Сибирском озере. И очень много паломников всегда приезжает. В основном, конечно, Вологда, Череповец, но также и с более отдаленных городов. Ну и вообще вот так-то паломников мы тут встречаем очень разных. Приезжали даже вот из Одессы, откуда-то вот из таких вот очень дальних, так сказать, точек. То есть люди знают об этом месте, конечно, и говорят о том, что вот помощь преподобного Кирилла они тоже как-то так ощущали в разное время. Есть какие-то даже и вот примеры, некие свидетельства этого молитвенного заступления. И поэтому вот мы надеемся, что думаем, с Божьей помощью эта молитва будет продолжаться, наше вот это несение этого молитвенного служения. Постильное, конечно, уж как мы можем. Не так, конечно, как наши предки молились, не говоря уж там о самом основателе, преподобном Кирилле и его учениках, а может и более, так сказать, в поздних временах. Конечно, мы им подражаем сколько можем по мере своих сил, но главное – это вот соборная совместная молитва, когда вот не один человек молится, а вот вместе. И мы ощущаем эту молитвенную помощь, поддержку преподобного Кирилла. И всякий, кто сюда приедет, на это место, также сможет ее ощутить.
Общерусское почитание преподобного началось уже в 15 веке, и начавшись в те далекие времена, оно не прекращается и поныне, и обитель, основанная святым, и сегодня радует нас и призывает нас помолиться этому великому угоднику Божию. Обитель преподобного Кирилла Белозерского в течение многих столетий несет до нас свет Христова Евангелия, и сегодня это не просто памятник архитектуры, не просто жемчужина российского зодчества, но и сегодня это в первую очередь обитель, где монашествующие, люди, посвятившие себя служению Богу, продолжают это служение по заветам своего наставника, преподобного Кирилла Белозерского. Мы продолжаем размышлять над важнейшей книгой Святой Православной Церкви, над Святым Евангелием. И сегодня хотим предложить вашему вниманию, наши дорогие телезрители, одну из притч, рассказанных Господом нашим Иисусом Христом.
Господь Иисус Христос взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Так в кратком повествовании апостол и евангелист Марк записывает события избрания 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, 12 апостолов. Напомню, что свой рассказ святой Марк основывает на тех повествованиях, которые он услышал от очевидца и участника евангельских событий, святого апостола Петра. Этот рассказ является очень важным в повествовании апостола-евангелиста Марка. Именно с этого момента Господь Иисус Христос проповедует уже не как единичный, частный путешественник и проповедник, а он становится начальником целого движения. Господь не желает быть помощником в индивидуальных только нуждах людей. Перед ним стоит великая цель – спасение всего человечества. И в этом рассказе важно каждое слово. Господь всходит на гору. Гора всегда в Священном Писании – это символ приближения к Богу, символ откровения. И призывает к себе тех, кого сам желает. Это было нетипично для традиции учительства древнего мира. В то время ученики сами выбирали себе учителя, сами выбирали того, за кем они последуют и кого они будут слушать. Здесь же Господь являет себя как царь, как всевластный владыка, как Бога, сам призывая к служению учеников. Господь призывает 12 человек. Это тоже не случайно. Цифра 12, это число, было глубоко символично вообще в древнем мире. Ну, например, 12 календарных месяцев в году. Но особое значение число 12 имело для Бога избранного израильского народа. Дело в том, что свое начало народ израильский ведет от сыновей патриарха Иакова. Их было 12. И вот эти 12 переселившихся в Египет семей стали родоначальниками иудейского израильского народа. Впоследствии единое царство, состоящее из 12 родов, как говорится, 12 колен, в X веке до Рождества Христова, после смерти царя Соломона, распалось на южную часть, которую составляли колена Иудина и Вениаминова, и отделившуюся северную часть из 10 других колен. Раскол и рассеяние более увеличились после завоевания ассирийским царем Израиля, а потом и после вавилонского пленения, когда часть израильского народа были депортированы в Вавилон, часть рассеялись, часть спрятались в горах и в пустынях. Таким образом, ко времени пришествия в мир Господа Иисуса Христа, израильский народ не представлял из себя единого цельного государства. Все колена, люди были рассеяны по всей земле. И вот ожидание восстановления единства народа Божия было очень и очень сильно в Иудее в то время. Господь Иисус Христос призывает к себе 12 человек. Он как бы создает новый народ, основанный не на ветхозаветных, архаичных родовых признаках, а на вере в Него и верности евангельскому учению. Эти 12 человек были очень и очень различны и по своему характеру, и по своему происхождению. Там даже сошлись противоположности. Например, Симон Канонит, который в Евангелии от Луки именуется Симон Зелот, был, по всей вероятности, приверженцем в свое время очень такой активной, патриотичной партии. Но в числе апостолов мы видим и Матфея Мытаря, а мытарей считали предателями, изменниками своего народа. Там были разные люди, но их объединяли два очень важных признака. Во-первых, они все имели живой опыт общения со Христом. Они могли убедиться и в чудесах Спасителя, и в Его учении, и успеть полюбить Его. А во-вторых, эти люди обладали решительностью и смелостью, потому что они не побоялись стать последователями и спутниками Господа Иисуса Христа, несмотря на то, что его к тому времени уже осуждало правящие классы, осуждали власть придержащие, и быть последователем Спасителя уже в то время означало очень и очень большие риски для своего собственного благополучия. Вот так в кратком рассказе апостол и евангелист Марк повествует о том, как учение Христово становится таким настоящим, организованным, народным движением, основанным благим словом нашего Спасителя.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, и уже в следующее воскресенье мы непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!